Привет! С вами онлайн-журнал «Вести Среда» и я, Максим Шибаев. В этом выпуске, продолжая наше путешествие по космическим темам, мы поговорим о том, как космос повлиял на советскую архитектуру. Сегодня мы узнаем, где находится астрофизическая утопия, кто такой одноглазый космонавт и где в пространстве игры «Контрол» сокрыт синтез авангарда и постмодернизма. Архитектор Мария Серова более 10 лет исследует наследие советского архитектурного модернизма. Одним из результатов этого труда стала книга, созданная совместно с издательством «Татлин», которая посвящена Калужскому музею истории космонавтики имени Циолковского. В ходе работы Мария не только изучила архив музея, но и взяла интервью у одного из авторов, архитектора Кирилла Фомина. Его рассказ о том, чем вдохновлялись создатели, и почему в 50-60-е годы тема космоса была так важна, был положен в основу книги.
Это был конкурс, и было изначально непонятно, кто будет, соответственно, реализовывать проект, чье предложение победит. И вот у Бориса Григорьевича Бархина, который был главным автором этого проекта и преподавателем Московского архитектурного института, он взял группу своих вот буквально только что выпустившихся студентов. В составе этой группы был Кирилл Фомин. И они супермолодые, такие интересные ребята с горящими глазами, которые вот придумали этот проект с таким пространственным параболоидом, который потом облицевали авиационной сталью. И вообще тема космоса для них была нечто таким каким-то прорывным. И им очень хотелось поучаствовать в подобном конкурсе, реализовать что-то такое очень футуристичное, отвечающее духу времени, наверное, духу в каком-то смысле вот этой оттепели, которая началась при Хрущеве, а с другой стороны и, как сказать, оттепели в архитектуре, наверное, в том числе, потому что это было время как раз каких-то новых концепций, новых форм, новых строительных материалов, и им было очень интересно попробовать свои силы как раз вот в какой-то такой новой архитектурной парадигме. И когда я общалась с Кириллом Фоминым, он как раз и объяснял вот всю эту историю с точки зрения своего такого молодого дерзкого подхода, как они ездили на стройку, как они все это уже впоследствии, когда они выиграли конкурс, как они добивались именно тех материалов, тех форм, которые они изначально задумали, поскольку это было очень сложно реализовать, не было каких-то технологий, был очень маленький бюджет. Производственная технологическая база в Советском Союзе 60-х, там, начало 60-х, 70-х годов была довольно-таки слабой, и все то, что предлагали архитекторы, ориентируясь в частности и на какие-то зарубежные постройки, и на зарубежный опыт, и на свои какие-то личные представления о том, как должна выглядеть современная архитектура, они в целом не то чтобы имели очень много шансов воплотиться в реальности. Даже вот музей космонавтики, когда его реализовывали, материалы нужные, необходимые для решения разных художественных, в том числе, задач, которые перед собой ставили архитекторы, этих материалов просто не было. Ни в свободном доступе, ни в каком. И вот Кирилл Дмитриевич Фомин рассказывал мне такую историю, что как раз они, когда искали, чем облицевать свой вот этот параболический купол, где как раз находится зал планетария в музее космонавтики, они вынуждены были через каких-то друзей, знакомых обратиться на авиационные заводы, чтобы им там отгрузили эти панели, которыми они смогли потом его в итоге, этот купол, облицевать. И вот только таким образом им удалось избежать замены на какой-то более дешевый материал, который совершенно бы плохо старился, ржавел и не дал бы того эффекта, который в итоге они смогли получить.
Фотограф архитектуры Юрий Пальмин взаимодействует с советским наследием через объектив. Его знакомство с модернистским микрокосмом началось несколько десятилетий назад, а сегодня он преподает в архитектурной школе «Марш» и сотрудничает с издательством «Музея Гараж». Для него Юрий работает над снимками книжной серии, посвященной советскому архитектурному модернизму в разных городах.
Что же касается архитектуры советского модернизма, то тут случилось интересное, потому что в 2000 году архитектор, художник, куратор Юрий Авакумов анонсировал серию выставок под названием «24». Это был проект изначально из 24 выставок, посвященных архитектуре и фотографии. Фотографии должны были иметь какое-то отношение к архитектуре, и тема каждой выставки выбиралась автором исключительно по его или ее усмотрению. И когда Авакумов предложил мне участвовать в этой серии выставок, одному из первых, я, ну, довольно долго думал о теме, которую бы я хотел осветить в своей выставке. А тогда так получилось, что я переехал в московский район Чертаново, и довольно часто я прогуливался по модернистскому микрорайону Северное Чертаново. Это такой маленький островок коммунизма в социалистической Москве конца 70-х, начала 80-х годов. Довольно утопический проект. И я вдруг поймал себя на том, что архитектура, которая раньше представляла собой в некотором смысле такое слепое пятно, что ли, в моем зрении и сознании, то есть архитектура, которая ассоциировалась с теми самыми пресловутыми годами застоя, которые до сих пор вспоминаются мне как время в не самом лучшем виде. Так вот, это самое слепое пятно вдруг начало пропадать, и я начал видеть за этой, как тогда казалось, серой депрессивной архитектурой, настоящую архитектуру, которая родственна той, которую я снимал, видел, снимал и изучал в первые свои поездки за границу, что для меня тоже сыграло очень большую роль в моем становлении как фотографа и как человека, имеющего некоторое отношение к исследованиям архитектуры. И вот я вдруг увидел, что это настоящая архитектура в 2000 году. И после некоторых недолгих сомнений я выбрал Северное Чертаново темой своей выставки. Удивительным образом оказалось, что архитектурное сообщество тогда тоже как-то по-новому начало смотреть на архитектуру советского модернизма. И моя выставка просто попала в момент довольно точно. Это, я считаю, что это совершенно случайное совпадение, но очень счастливое для меня.
Архитектурные конкурсы – это древняя практика или даже традиция, которая уходит корнями в античность. В Советском Союзе конкурсное дело было полноценным институтом, который мог следовать трендам и формировать облик страны. Одним из таких трендов во второй половине 20 века стал запрос на футуристическую и космическую темы.
Одним из первых вот архитектурных конкурсов на тему космоса был как раз конкурс на памятник первому искусственному спутнику Земли. Когда в 57-м году запустился первый спутник, буквально там через очень маленькое время инициировали как раз вот этот архитектурный конкурс. И он был дико популярным. Это был открытый конкурс, на него могли прислать предложение, насколько я помню, вообще абсолютно любой человек, даже не из профессионального сообщества, не имеющий какого-то специального образования. И вот спустя некоторое время был вот этот конкурс на музей космонавтики в Калуге. И тема космоса как раз была уже настолько к тому времени подогретой, настолько популярной, что, мне кажется, любой архитектор хотел вот что-то такое реализовать, прикоснуться немножко к вот этим потрясающим событиям, которые, как раз казалось, не только набирают обороты. Вот первый спутник, вот первый полет в космос. И вот мы можем чуть-чуть к этому прикоснуться. Я еще в этом контексте как раз вспомнила про Георгия Крутикова, который в 20-е годы появился. Это был абсолютно тоже такой фантастический проект. Он не имел никакого отношения к реальности. Это как раз первые попытки архитекторов как-то поразмыслить на тему глобального мирового прогресса, каких-то достижений новых науки и техники. И он как раз в своей дипломной работе «Город будущего» вдохновлялся, собственно, современными всеми последними достижениями авиации, строительства новых современных поездов, и в том числе темы космоса. Она была из одних как раз его таких референсов, потому что он предполагал, что скоро мы будем все жить в каких-то таких мобильных капсулах, перемещаться между планетами, строить города на каких-то новых планетах. И, в общем, он прямо это была одна из, собственно, главных тем его дипломной работы.
В ходе работы над очередным проектом фотограф Юрий Пальмин регулярно путешествует по разным городам. Порой такие приключения приводят его в неожиданные места. В одном из них ему удалось соприкоснуться с астрофизической утопией.
В 2016 году Симон Мраз, тогда директор Австрийского культурного форума, пригласил меня участвовать в выставке, которую он курировал в Нижнем Архызе, в Карачаево-Черкесии. В поселке Нижний Архыз, вернее, не в самом поселке, а над ним на высоте нескольких километров расположена Центральная астрофизическая лаборатория Академии наук. И там в 70-е годы был установлен самый большой на тот момент телескоп, телескоп-рефлектор с зеркалом диаметром 6 метров, что было мировым рекордом. И там же рядом располагается еще и одна из самых крупных радиообсерваторий Советского Союза с гигантским радиотелескопом, который, в частности, участвовал в программе поиска внеземных цивилизаций в 80-е годы. Но, несмотря на то, что очень хотелось сделать что-то про эту обсерваторию, про этот гигантский телескоп, который, к сожалению, теперь уже находится не в столь прекрасном состоянии, в котором он был во время своего строительства, потому что зеркало это помутнело, а его чистка и полировка – это совершенно неподъемная финансовая и техническая задача. Несмотря на это, он работает, там происходит наблюдение, но еще из-за того, что из-за климатических изменений количество солнечных дней, которое когда-то в этом самом месте, в Зеленчуке, было одним из самых высоких в Советском Союзе по процентным отношениям, сейчас, к сожалению, это процентное соотношение несколько хуже, и пасмурных дней там стало значительно больше. И поэтому, собственно говоря, обсерватория не работает настолько хорошо, насколько она могла бы работать. Я там занимался не съемками вот этой удивительной обсерватории, удивительного телескопа. Я снимал модернистскую архитектуру поселка ученых, астрофизиков. И этот поселок – это тоже часть космической программы. Поселок у подножья горы, на которой стоит этот самый-самый большой на то время в мире телескоп-рефлектор. С одной стороны, этот поселок производит впечатление такой утопии, совершенно изолированное от окружающего мира, потому что чуть выше катаются горнолыжники, чуть ниже у реки располагается там куча ресторанчиков, в которых продается выловленная в реке форель, но ученые и обитатели поселка не спускаются туда. Они живут в своем поселке, живут довольно изолированной жизнью, питаются в советских столовых советской едой. И там время как бы остановилось, при том, что эти люди занимаются вещами, которые находятся, с одной стороны, на совершенно непостижимом от них расстоянии, а с другой стороны, свет от которых идет тысячи и даже миллионы лет до Земли. Да? То есть вот это вот удивительный феномен остановки советского времени и одновременно связи этого места с тканью пространства-времени вселенской, совершенно меня обескуражил. Ну, конечно, они не поднимаются к телескопу, потому что ученым у телескопа делать нечего. Ученые занимаются исследованием данных, полученных от наблюдений. И поэтому им, в общем-то, все равно, где жить. И сами они говорят, что строительство этого самого поселка было ошибкой, что они хотели жить где-нибудь в Пятигорске или в Минеральных водах, то есть в каком-то месте, которое к цивилизации все-таки приближено немножко больше, чем этот самый изолированный поселок на склоне горы. Но так уж получилось, и они живут там, и живут они в жилой архитектуре советского модернизма, и у них модернистская школа. И вот здесь вот связь приземленной такой, приземленной, утилитарной и функциональной архитектуры с абсолютно непостижимой вот этой пространственно-временной тканью, в которую они погружены по роду своей работы, меня совершенно заворожило. Я сделал там серию очень простую, очень такую скупую про эти самые домики 70-х годов. Да, и выставил их в заброшенном магазине, первом продовольственном магазине, который там открылся, который сейчас уже не работает, потому что он просто не может... Ну, такая площадь не экономически неоправданная. И вот мы его как-то для выставки немножечко отмыли, привели в порядок, и на этих обшарпанных кафельных стенах я выставил просто картинки, такие скупые и простые картинки этой архитектуры. Мне вообще очень интересно выставлять фотографии там, где они были сняты, тем самым замыкая пространство на себя.
Мне в целом кажется, что в 60-е действительно был некоторая новая надежда, некоторый новый импульс. Да, возможно, она слегка перегрета там по степени своей идеалистичности в фильмах, книгах, разных других произведениях. И в том числе, мне кажется, архитекторы так немножко искусственно эту утопичность нового, прекрасного, грядущего будущего подогревали. Поскольку, если мы посмотрим, например, на разные архитектурные концепции, то мы видим, что абсолютно меняется язык подачи конкурсных, например, проектов. Даже уже на более поздних стадиях вообще подача проектов абсолютно меняется, она становится более легкой, более смелой. И архитекторы как будто тоже хотели немножко привнести в этот дискурс нового, актуального для них времени, свою какую-то лепту и показать, что они тоже вот находятся в этом культурном каком-то поле, и что они тоже смотрят в будущее, и что будущее, оно светлое, какое-то очень ясное и недалекое совсем от них. Да, это можно увидеть и в языке подачи конкурсных проектов, и в целом в той архитектуре, которая очень стремительно начинает меняться, какие появляются новые пространства, как меняется вообще, там, не знаю, даже состав помещений, если мы вот условно возьмем, например, дворец культуры, каким он был там в 30-х, 50-х годах, и какими он становится там к началу 60-х, 70-х годов. То есть состав помещений-то может быть тот же самый, плюс-минус, но абсолютно меняются способы формообразования. Вообще вот архитектурный язык, он меняется абсолютно. Не только внешне, но и изнутри. Помещения становятся более просторными, больше общих пространств каких-то появляется, например, вообще тема благоустройства очень развивается в как раз архитектурной среде каких-то малых архитектурных форм, как они связаны вообще с архитектурой зданий. Это тоже становится очень важным на повестке дня. То есть архитекторы все больше и больше, как мне кажется, смотрят не на массу людей, а на какого-то одного конкретного человека, как он будет их пространствами пользоваться, как он будет взаимодействовать с другими людьми в этих пространствах. И вот это выходит на первый план и меняет и язык подачи, и язык самой архитектуры.
Космическая тема вдохновляла не только архитектуру, но и промышленный дизайн. Мебель, бытовые приборы и предметы интерьера должны были не столько конструировать утопическую реальность, сколько приближать к ней и служить постоянным напоминанием. Космос близко. Осталось лишь сделать еще один шажок.
Один из моих любимых объектов, на самом деле, это был такой придуман на Южном машиностроительном заводе складной стул «Спутник». И был он сделан с использованием материалов, которые вообще-то разрабатывались изначально для военных разных космических отраслей. Но вот дизайнеры придумали такой вот совершенно футуристический объект на трех ногах, небольшой такой табурет, который складывался в маленький диск плоский, его можно было носить с собой, брать, не знаю, на какие-то на дачу, на какие-то пикники, и это совершенно потрясающая штука. И все, конечно же, разнообразные бытовые приборы, пылесос, там, ракета был, пылесос «Сатурн» кругленький такой красный. Был даже, я знаю, что как маленький такой радиоприемник, «Микро», по-моему, что-то назывался, или что-то вроде того, который тоже вот отсылал нас к какой-то такой космической теме. Мне кажется вообще, что в промышленном дизайне 60-е годы — это для Советского Союза, наверное, какой-то звездный час, поскольку появляются, во-первых, новые материалы, разные более такие уже эффективные с точки зрения использования бытового пластмассы, разные другие материалы, и, конечно, и мебель, и вот бытовые разные приборы, они следуют за модой своего времени.
Ну, вообще, конечно, для меня связь архитектуры и космоса, или восприятия, или такого восприятия пространства, она больше укоренена, скорее, даже не, как это ни парадоксально, не в советском модернизме, который проектировался и строился тогда, когда происходила космическая гонка, когда люди летали в космос. Для меня большая связь, конечно, проявляется в архитектуре авангарда 20-х годов, когда представление о пространстве человека менялось, и только-только формировались эти самые планы завоевания космоса, преодоления земной гравитации, преодоления вообще вот этого вот диктата земного притяжения и Земли как такой гравитационной тюрьмы, к которой мы привязаны навсегда силой тяжести. И именно тогда появляется и бумажная архитектура в архитектонах и планитах Малевича, и, конечно же, реальные проекты архитектуры авангарда, которые в некотором смысле отрицают вот этот самый диктат нормали, то есть диктат линии, вертикальной линии, направленной перпендикулярно поверхности Земли, которую олицетворяет в классической архитектуре колонна, конечно же. И вот эта новая архитектура парящих объемов, не пытающихся каким-то образом избежать этого самого иерархии диктата земного притяжения, в 20-е и 30-е годы, конечно, проявляется наиболее сильно. И космос для меня там, в том времени. И в эпоху высокого авангарда 20-х годов техника фотографии изменяется, и в 24-25 годах появляется фотоаппарат Лейка, который, в отличие от традиционных тяжелых фотографических камер, ну, были тогда и переносные, были и более легкие, конечно, аппараты, но Лейка в этом смысле переплюнула всех и вся. И Лейка позволяет, с одной стороны, не экономить на кадрах, с другой стороны, полностью отрицает использование штатива, а ведь в архитектурной фотографии одно из таких свойств архитектурной фотографии до сих пор это соблюдение параллельности вертикальных линий, вертикальных параллельных. То есть здесь надо сделать некоторый экскурс в психофизиологию зрения, когда мы смотрим на дом, например, не на небоскреб с близкого расстояния, а на дом средней высоты, там какой-нибудь 5- или 9-этажный дом в городе, то даже если мы смотрим на такой дом снизу вверх, мы никогда не увидим, что вертикальные и параллельные сходятся. Сходятся так, как, например, на фотографии, которую мы сделаем своим телефоном, если мы заклоним его немножко вверх. Это происходит потому, что мозг наш компенсирует эти искажения, получая разную информацию, в частности, от вестибулярного аппарата, он получает информацию о том, на какой угол мы запрокинули голову. И автоматически вносит компенсацию. Такую, как, например, мы можем внести в Photoshop или с использованием фотографии специальных объективов. Так вот, в архитектурной фотографии до изобретения Photoshop и таких специальных объективов одним из основных требований к этой самой архитектурной фотографии было именно соблюдение такой вот параллельности вертикальных прямых в здании. Ни в коем случае нельзя было снимать дом в ракурсе. Он воспринимался тогда как падающее строение. А вот Лейка позволила экспериментировать с камерой легко. К тому же не нужно было экономить на дорогостоящих фотоматериалах, потому что на одном ролике было 36 кадров. И поэтому именно в 20-е годы, именно в эпоху господства модернистской парадигмы в архитектуре, и в дизайне, и в искусстве, появляется такой инструмент, как ракурс. Но дело в том, что он осмысляется теоретиками и Ласло Махой-Надем, и Александром Родченко как инструмент эмансипации человеческого зрения. То есть на самом деле вот эти самые коррекции, которые вносит мозг в формирование зрительного образа, могут восприниматься не как что-то, что нам помогает, а как ложь на самом деле, которую нужно разоблачить и преодолеть. Камера видит все как есть, не различая вертикали и горизонтали. И интересно, что камера тогда, в случае такого зрения своего, она уподобляется, я называю это одноглазым космонавтом. Это наблюдатель, который находится в состоянии невесомости, смотрит одним глазом, не знает поскольку у него один глаз, то он не знает о реальном расстоянии до каждого предмета, и видит он серии плоских картинок, в которых нет той самой господствующей вертикали. И вот эти фотографии авангардной архитектуры, в которых присутствует, как у Родченко или Махой-Надя, ракурс и то, что они называли тогда косиной, то есть заваливание горизонта, это на самом деле такая деконструкция визуального образа, которая нам несет нам некоторую правду, некоторую истину, освобожденную от лжи этих вот самых коррекций, которые вносит мозг. И вот это тоже такая любопытная связь космического и земного, и фотографического.
В реальном мире архитектура в первую очередь должна быть удобной для человека, и лишь затем красивой. Совершенно иначе дела обстоят в мире виртуальном, особенно в видеоиграх, где функциональность отходит на второй план, уступая главенствующую роль видеоигровой эстетике. Благодаря ей дизайн и архитектура, уже существующие в реальном мире, способны получать новые прочтения и вступать в семиотические связи с нарративом. Например, в игре Control от финской студии Remedy Entertainment, также известной по игровой серии Alan Wake, игрок попадает в офисный небоскреб. Бруталистская архитектура здания и и его планировка вдохновлены не только американскими образцами, но и работами многих архитекторов. Среди них проекты японца Тадао Андо и венгра Марселя Брюера.
Control — игра уникальная, потому что в ее разработке принимали участие прямо настоящие архитекторы. И несмотря на то, что архитекторов привлекают, конечно же, к дизайну игр постоянно, но в Control было уделено, архитектуре было уделено, конечно же, необыкновенно много внимания, времени и сил разработчиков. И да, вот то, что в этой игре сосуществуют два пространства, каждая из них обладает своей логикой. Пространство, значит, древнего дома – это более или менее традиционная архитектура, которая подчиняется традиционной архитектурной логике, тектонике и геометрии. И вообще говоря, это удивительным образом воссозданное вот это вот бюрократическое пространство без окон и дверей, в котором есть, с одной стороны, пугающий реализм, а с другой стороны, какая-то фантасмагорическая скука. И рядом с ним есть пространство необъяснимого, есть то самое пространство, в которое эти ребята открыли дверь, пространство Хиса, в котором как раз не действуют тектонические законы. Но при этом это пространство обладает своей собственной логикой, и архитектура в нем под этой логике подчинена. И когда уже в конце игры в совершенно гениальном лабиринте эти два пространства соединяются в одно, это, конечно, большое модернистское открытие, как я считаю, и архитектурное. Потому что вот, ну, можно было бы предполагать, что вот они так существуют, два, и между ними границы, которые нельзя перейти. Но когда они соединяются, получается совершенно потрясающий гибрид. Для меня это такая архитектура будущего, которая объединяет в себе и всякие несбыточные, несбывшиеся мечты авангарда. И вот этот самый скучный и довольно грязный реализм модернистской, послевоенной модернистской архитектуры.
Пускай мы пока не летаем на другие планеты, но когда-нибудь обязательно начнем. Это томительное ожидание приключений будущего сохраняет у людей любовь к теме космоса, мотивирует искать ее вокруг себя и воспроизводить в проектах. Одним из них стал книжный проект Дарьи Зацарной. В прошлом – выпускница Высшей школы экономики, а сегодня – сотрудница издательства ABC Design.
В 2020 году я закончила магистратуру школы дизайна НИУФШЭ. Книжное искусство у куратора Евгения Корнеева, великого книжного дизайнера. И как раз сегодня разговор пойдет о том, о двух книгах, которые были сделаны на этом курсе: «Космос и Подмосковье» и «Визуальном исследовании космос в массовой культуре». Я остановилась на теме космоса, потому что я сама родом из города Химки. В нашем городе расположен несколько космических предприятий, которые как раз работают на нашу отечественную космонавтику. Это «Энергомаш», который производит ракетные двигатели, и НПО «Лавочкина», который делает космические аппараты типа «Луна» и так далее. И поэтому с самого детства у нас в школе мы жили в этом обществе, в этом разговоре. У меня огромного количества одноклассников родители работают на этих предприятиях, и таким каким-то образом мы все время были связаны с этой темой. Ходили на заводы на экскурсию, ездили в Королёв на экскурсию, в «Звездный городок», сама я училась в физмат-классе. Вот. «Космос в массовой культуре». Безумно люблю этот проект. Этот проект, он у меня попал в шорт-лист конкурса «Жар-книга». Мне безумно нравится этот макет, потому что космос в переводе с греческого – это порядок, и макет строится безумно простым способом, без пробельной сеткой. Там есть несколько масштабов этой сетки – крупный, средний и малый. Малый предназначен для малого формата спичечных коробочков марок, потому что это было огромное количество выпущенных именно на тему космоса, а крупные форматы для уже каких-то больших деталей архитектуры, плакатов и так далее. Есть разворотные страницы, и там маленькие отсылочки на другие развороты. И книжка строится интересным способом, что сначала две первые главы рассказывают, ну, предыстории космического бума, потом как раз космический бум, когда у нас полетели все в космос, и как это все дело воспевалось. И как раз в макете все объекты находятся сверху. А потом макет переворачивается, все тяжелые объекты, ну, большие картинки, находятся снизу. И как бы начинается история о том, что космос используется, ну, в качестве метафоры для рассказы о других вещах, то есть, допустим, рекламы мороженого, рекламы часов, чая и так далее. Во второй части там про архитектуру футуристическую идет именно подборка визуального ряда. И помню, я искала площадки именно космические, такие вот именно где-то в глубинках, потому что, ну, как люди мечтали стать космонавтами, а сейчас никто не знает, какой космонавт... Ну, то есть всех первых космонавтов все помнят, а кто сейчас на орбите, это уже сложно сказать. Хотя огромное количество людей в этой индустрии завязаны и крутятся. Я даже вот делала статистику, ну, искала какие-то данные, что в космосе работает 200 тысяч, ну, в космической индустрии работает 200 тысяч человек, а, допустим, в городе Химки проживает 254 тысячи человек. Ну, то есть, типа, масштабы соотношения жителей города и работающих людей в этой индустрии. На самом деле, было безумно интересно. Когда я уже придумала, какую тему я хочу, я пришла в школу на день выпускников, и там как раз были уже ребята из предыдущего выпуска моей классной руководительницы, которые работали на заводах, я с ними немножко поговорила на эту тему. И я помню их прекрасные рассказы, как они в первый раз там у них на территории музея, на территории завода есть музей, как они залазили, ну, то есть ракетный двигатель, он высотой с человека, как они залазили в этот ракетный двигатель, то есть это какая-то модель в разрезе, и какой для них это был шок. У них у самих родителей работают на этих предприятиях, и для них как 12 апреля безумно важный день в их жизни. Ну, то есть люди этим живут, и безумно интересно наблюдать за людьми и слушать их рассказы, как космос, несмотря на то, что мы живем все в обычных панельках, но он втекает в их жизнь.
Утопические проекты в научной фантастике закладываются на века, но фактически всегда приходят в упадок, становятся руинами, либо превращаются в антиутопии. В реальном же мире все не так печально, особенно если на помощь приходит ревитализация.
Конкретно архитектура, связанная с темой космоса, она не то чтобы угасает. В целом, модернистская архитектура часто находится в довольно запущенном состоянии. И особенно все, что касается, как раз вот ты упомянул, какие-то санатории, детские там пионерские лагеря, бывшие и вот что-то подобное, та инфраструктура и те сооружения, которые сейчас уже не очень актуальны, они, конечно, увядают, разрушаются и находятся в запустении. И мне кажется, что это не конкретно проблема архитектуры, там даже, например, 60-х годов, связанных с космической темой, а в целом проблема модернистской архитектуры, которая очень часто недооценена, и фокус внимания на ней такой, скорее, очень специфический. Ей интересуются, как правило, действительно архитекторы, искусствоведы, может быть, какие-то люди, которым просто нравится изучать архитектуру, но она остается часто в стороне от какого-то такого взгляда более общего, более обширного. Кажется, что, ну, вообще тема ревитализации, особенно по отношению к модернистским зданиям, она довольно актуальная, потому что часто это действительно очень большие постройки, которые и правда сложно содержать, но придавая им новые смыслы и дополняя их какими-то новыми, может быть, даже зачастую неожиданными, нестандартными, непредназначенными функциями для этого, для этих построек, их можно таким образом спасти и дать им какой-то действительно новый импульс, новый стимул для жизни в городе, потому что некоторые постройки, как мне кажется, они, в принципе, не очень предназначены для того, чтобы находиться в нашем современном мире. Это, например, коснулось в очень большой степени однозальных кинотеатров, которые очень сложно действительно содержать и использовать в современном мире. Они просто не нужны такими, как они были в Советском Союзе. А многие другие постройки, не знаю, там автовокзалы какие-то, например, даже дворцы культуры, их вполне можно переоборудовать и снова использовать, поскольку все это сейчас тоже есть, и все это нужно, и все это актуально заново становится.
Эта тема поднималась в самых разных контекстах, в самых разных странах, самыми разными людьми. Например, Рэм Колхас в свое время провел такое очень важное исследование самого феномена памятника архитектуры. Что это такое? Как развивался? Когда появилось представление о памятниках архитектуры? Каким образом трансформируется это представление? Что мы сейчас охраняем и что мы будем охранять в будущем? И там было подмечено, я сейчас не поручусь за точность цифр, но если 200 лет назад средний возраст памятника архитектуры составлял 1000 лет, или даже не средний, а граничный. Самые молодые памятники архитектуры были в возрасте 1000 лет. Потом этот возраст стремительно уменьшался. И мы пришли к тому, что уже в начале 21 века памятником архитектуры была признана вилла Бардо, собственно говоря, Колхоса. Отчасти это его подвело к этому исследованию. Вилла, которой было не более, по-моему, 5 лет. Таким образом, получается, что мы чем дальше, тем больше будем жить в среде, сформированной памятниками архитектуры. Но мы знаем, что одной из основных проблем защиты архитектуры советского модернизма является в России, является то, что архитектура этого периода, как правило, не попадает в списки памятников. С одной стороны, можно такое положение вещей критиковать. С другой, и здесь я выскажу очень непопулярную точку зрения, я считаю, что жизненный цикл произведения архитектуры – это часть дизайна. Конструктивистские дома и дома периода авангарда 20-х годов не рассчитывались на долгий срок службы. Их жизненный цикл был ограничен социальными и экономическими соображениями, потому что на их месте должны были возникнуть более совершенные сооружения. Они не строились на века. То же самое относится, конечно же, к произведениям советского модернизма. Есть исключения. Например, очень модная тоже тема югославской культуры споменников, да, памятников партизанам, сражавшимся в Югославии во время Второй мировой войны. Вот они строились на века, и они должны были обеспечить память в огромном количестве поколений, память об этом времени. Что же касается жилых и нежилых сооружений, то здесь такой установки на вечность не было, потому что именно этим модернизм именно так и противостоит, например, архитектуре историзма или разных изводов классицизма и неоклассицизма, имперских стилей, которые постулируют собственную вечность и вечность того государственного устройства, которое их породило. В модернизме такого, конечно же, нет, потому что модернизм построен на представлении о времени, которое развивается от плохого к хорошему. Каждое модернистское сооружение – это просто ступень на пути от не очень хорошего прошлого к немного более лучшему будущему. Я так очень осторожно подвожу к тому, что я не большой сторонник оплакивать смерть архитектуры модернизма. Мне кажется, что эта архитектура живет несколько другим образом. Она живет тогда, когда она становится референсом в образовательном процессе, например, это я говорю как практикующий преподаватель архитектурного вуза, вот когда она становится таким референсом и когда она стимулирует появление некоторой новой архитектуры, которая ей каким-то образом наследует или вступает в диалог, или вступает в противоречие. Вот жизнь архитектуры модернизма, она здесь, а не в жизни конкретного бетона, и который действительно подвержен разрушению и требует очень серьезной эксплуатации. И чем дальше, тем эта эксплуатация становится более и более трудоемкой и экономически невыгодной.
Это был подкаст «VC Среда». Напоминаю, что у нас есть почта. Посмотреть адрес можно в описании эпизода. Не забывайте делиться подкастами со своими друзьями. Это лучший способ нас поддержать. А также подписывайтесь на нас на всех платформах. И помните, что тексты, подкасты и художественные работы доступны на сайте. Ограниченный период времени и обновляются по средам. Пока-пока.